Последние годы американское общественное мнение было встревожено тем фактом, что США вышли на первое место среди стран индустриального мира по числу заключенных на душу населения. По количеству заключенных на 100 тысяч человек США обогнали даже Россию. Проблема, как выясняется, в том, что среди арестованных почти две трети – просто люди, употреблявшие те или иные наркотики, но они получили долгие сроки в соответствии со строгими законами, принятыми в 70-е годы. Рассказывает Марина Ефимова.
Когда я в конце 80-х годов начала работать в Нью-Йорке, я ходила пешком по 8-й авеню между 40-й и 57-й стрит примерно. Это был неприятный и опасный район. На улицах спали, ели, справляли нужду, иногда прямо между машинами на стоянках. Словом, жили люди, часто с явными признаками наркотического отравления. Воры срывали сумочки со спинок стульев в кафе и умудрялись красть вещи из офисных зданий с охраной. Сведения о вооруженных ограблениях пугающе часто всплывали и в газетах, и в рассказах знакомых. Однако уже к середине 90-х город заметно очистился. Я задавалась вопросом, куда делась вся эта публика? Недавно вышли две книги с ответами на мой вопрос.
В настоящее время в Америке сидит в тюрьмах 2 миллиона 200 тысяч человек. 702 человека на каждые 100 тысяч. Среди цивилизованных стран это самое большое число заключенных на душу населения. В Англии в тюрьмах сидят 128 человек на каждые 100 тысяч, в Германии 89. Ближе всех к Америке Россия, но даже там, по официальной статистике, сидит меньше народа – 623 человека на каждые 100 тысяч. Большинство заключенных в Америке – афроамериканцы и латиноамериканцы. Всего находится в тюрьмах 3% белого населения, а черного – 22%. Из молодых афроамериканских мужчин за решеткой – каждый 15-й. Из латинос – каждый 35-й.
Это из книги «Ворота неправосудия. Кризис в американских тюрьмах», написанный Аланом Элснером, репортером-ветераном новостного агентства Рейтер. А вот отрывок из другой книги «Вверх по реке. Путешествие в страну тюрем».
В 1939 году, в конце эры Аль Капоне, в тюрьмы попадали 137 человек на каждые 100 тысяч населения, самый тогда высокий процент заключенных за всю историю Америки. Этот рекорд продержался 4 десятилетия.
Когда и почему начался такой прирост населения тюрем? В нашей передаче участвует автор книги «Вверх по реке» Джозеф Халлинан, пулитцеровский лауреат и корреспондент газеты Wall Street Journal.
Тут есть разные мнения. Я считаю, что все началось в 70-х с ужасного бунта в тюрьме Аттика в штате Нью-Йорк. Там были жертвы, об этом писали все газеты, и именно это дало толчок взрыву возмущения в обществе. Долой преступность, устражайте законы, устражайте режимы в тюрьмах. С этого начался тюремный бум в Соединенных Штатах.
Ну и, конечно, сыграли свою роль так называемые Рокфеллеровские законы.
Именно. Эти законы были введены сначала только в штате Нью-Йорк в связи с разгулом наркомании. По ним за продажу 56 граммов наркотиков, включая марихуану, а также просто за обладание 113 граммами той же марихуаны, полагалось наказание, равное по строгости наказанию за непреднамеренное убийство. То есть минимум от 15 лет тюремного заключения до пожизненного. Максимум от 25 до пожизненного. Законы эти вызвали резкую критику как слева, так и справа. Знаменитый консерватор Уильям Бакли был одним из самых ярых противников. Но под давлением критиков только через 6 лет исключили обладание марихуаной, и только в 2004-м снизили сроки за мелкую торговлю. А в 70-х законы, подобные рокфеллеровским, были приняты и в других штатах. И число заключенных подскочило втрое. Этот рост продолжался и в 80-х, и в 90-х.
Даже у судей эти законы вызвали протест, особенно введение «mandatory», то есть принудительного минимального срока, который судья обязан дать, даже если он считает этот срок несправедливо суровым. Читаем в книге «Вверх по реке».
Во многих случаях законы вынуждали судей приговаривать людей к срокам трагически несправедливым. В начале 93-го был суд над крановщиком Ричардом Андерсоном. За $5 он подвез соседа по дому к ресторану «Бюргер Кинг», где сосед был арестован за продажу 100 граммов наркотика «крака». Минимальный срок, полагавшийся Андерсону по статье за пособничество, равнялся 10 годам тюремного заключения. И когда тертый нью-йоркский судья объявлял приговор, он заплакал.
В конце 93-го года судьи апелляционных судов написали групповой протест, в котором объясняли, что принудительный минимальный срок превращает судей в клерков и что закон не дает учесть индивидуальных обстоятельств дела. Но реальные сдвиги в законодательстве начались только в последние 2-3 года. Американские тюрьмы XIX века были грандиозными и по архитектуре напоминали крепости. В пенсильванском городе Паттсвилл, рядом с которым я теперь живу, развалины старой тюрьмы до сих пор одно из самых впечатляющих сооружений в городе. Как и другие старинные тюрьмы, она расположена на холме, и из каждого тюремного окна открываются ошеломительные виды на пенсильванские дали. Первую тюрьму в Пенсильвании построил в 1829 году архитектор Джон Хавиланд, и ее называли «философией в камне». Философия была квакерской. Квакеры считали, что преступник, глядя на эту господню красоту, может раскаяться. Отсюда взялось и название исправительных учреждений – «penitentiary» от слова «penitent» – «покаяние». Не то сейчас. Читаем в книге Халинана.
Архитектура сегодняшних тюрем диктуется не философией, а стоимостью. Современные исправительные учреждения издали не отличишь от пригородных школ и больниц, при строительстве которых руководствуются той же идеей дешевизны. Внутри конструкция тоже изменилась. Это уже не длинный ряд камер на галерее, как обычно показывают в кино, а набор блоков из нескольких десятков камер. В центре блока один охранник, который ведет наблюдение с помощью телекамер. Все это сократило число тюремных служащих раз в 5.
Удешевление тюремных конструкций и обслуги вызвало к жизни совершенно новое явление – частные тюрьмы. For the first time in this country, we had
for-profit corporations whose business it was to put people behind bars. Впервые в истории появились частные корпорации, чей бизнес – держать людей за решеткой. Когда число заключенных начало стремительно расти, предприимчивые бизнесмены настроили тюрем и стали сдавать их штатным правительствам, как сдают номера в отелях. Штаты платили им сперва по $30 в сутки за одного заключенного, потом по 40, а теперь по 55.
В 80-х-90-х годах новые тюрьмы росли по всей Америке, но рекордсменом оказался Техас. За 5 лет с 91 по 96 там было построено больше тюремных камер, чем федеральное правительство построило за 2 предыдущих столетия. На пике этого бума новая тюрьма в Техасе открывалась каждую неделю. Однако дело не только в увеличении числа тюрем и заключенных, но и в том, что тюремная система стала не просто бизнесом, а могучей индустрией. Об этом второй участник нашей передачи, автор книги «Ворота неправосудия» Алан Элснер. If you have 2 million people locked up,
there's a lot of money to be made by providing for all their needs. Если у вас 2 миллиона заключенных, вы представляете, сколько можно заработать на одних поставках? Само строительство тюрем – одна индустрия, обмундирование и вооружение охранников – вторая, медицинское обслуживание тюрем – третья, прачечное оборудование, поставки еды и предметов гигиены – плюс у нас 12% тюрем ведут частные компании. Словом, это индустрия с годовым бюджетом $41 миллиард. Более того, в Америке, как только появляется индустрия, так появляется и лобби, то есть группы влиятельных лиц, защищающих интересы этой индустрии перед законодателями. И там не только поставщики, но и профсоюзы. Сейчас в Калифорнии, например, профсоюз тюремных служащих самый влиятельный в штате. Такое лобби таит опасность, потому что вся эта индустрия не заинтересована в снижении числа заключенных. Конечно, никто людей не сажает ради собственной выгоды, но лоббисты создают выгодный для себя настрой среди законодателей. Так или иначе, они противятся сокращению своей индустрии, то есть снижению числа заключенных.
Самый неожиданный для меня профит американской исправительной индустрии поделили между собой сами тюрьмы и телефонные компании, объясняет Джозеф Халинан.
Дело в том, что новые тюрьмы часто строятся в местах, куда трудно и дорого добираться родственникам. Поэтому заключенные очень много звонят по телефону. И тюремное начальство стало предлагать какой-нибудь одной телефонной компании заключить с ней эксклюзивный контракт на все звонки из тюрьмы. За это компания дает тюрьме скидку 40-50%. Это не значит, что заключенным звонки стоят дешевле. Если мы платим за междугородний звонок 7 центов в минуту, то заключенный, а чаще его семья, платит по 50 центов или по доллару за минуту. Половина этой суммы идет тюрьме на общие нужды, если, конечно, полагаться на честность администрации. Но и телефонные компании, разумеется, получают очень хороший доход.
Другая особенность тюремной индустрии – ее выгода для жителей бедной глубинки, где благодаря новым тюрьмам начался даже небольшой экономический бум. Халлинан пишет.
В исправительной системе Соединенных Штатов сейчас работает больше людей, чем в фирмах General Motors, Ford и Walmart вместе взятых. В техасском городке Бевилл тюрьма дала работу 850 местным жителям. Охранник там получает чуть больше $2000 в месяц, что очень неплохо для района, где средняя месячная зарплата составляет $750. Соответственно, и весь городок выиграл от строительства тюрьмы. Там появился кинотеатр, ресторанчик Taco Bell и даже агентство по покупке земли и недвижимости, которого отродясь там не было, потому что в Бевилле никто ничего не покупал. Жители полны такого энтузиазма, что сейчас борются за открытие в их районе второй тюрьмы.
Однако охранник-ветеран, техасец Джек Кайл, не разделяет энтузиазма своих соотечественников. Он сказал журналисту: «Люди думают, что работа в тюрьме – это такая же работа, как всякая другая. Они сильно ошибаются». Джо Бой был добропорядочным провинциальным парнишкой, жил с мамой и был знаком лишь с себе подобными. Но поступив охранником в тюрьму, где сидели наркодельцы и убийцы, он столкнулся с тем, к чему совершенно не был готов.
Заключенные, особенно с долгими или пожизненными сроками, постоянно и почти безнаказанно издевались над охранниками. Они плевали в них, стреляли из рогаток, незаметно давали тычка при любом контакте, а чаще всего выплескивали на них через решетку банки с мочой и калом. И 7 октября 1994 года, после 8 месяцев работы, Джо Бой и 2 других охранника окружили в служебном помещении самого безжалостного из своих мучителей и забили его до смерти. Джо Бой был судим за убийство и присоединился к армии заключенных.
Самым для меня неожиданным в этом трагическом тюремном эпизоде было то, что убийство в Бевилле, совершенное Джо Боем, было первым в истории Техаса случаем, когда охранник убил заключенного. Фильмы о тюрьмах, снятые гуманистами, приучили нас думать, что вся жестокость в тюрьмах идет от охранников, убивающих зэков направо и налево. Дело обстоит не совсем так. Главные жестокости и акты насилия в американских тюрьмах совершаются заключенными по отношению к заключенным. Об этом Алан Элснер.
В тюрьмах сейчас правят банды. Афроамериканские, латиноамериканские и белые. Банды воюют между собой. Самая долгая война, почти 40 лет, идет в Калифорнии между 2 мексиканскими бандами. Одна – городские мексиканцы, другая – деревенские. Быть членом банды опасно, но если ты не член банды, то ты сам становишься жертвой.
Ситуация осложняется тем, что, по данным обследования, проведенного телеканалом PBS в 2005 году, один из 6 заключенных в Америке душевно больной. Халлинан пишет, что в тюрьмах строгого режима психиатры консультируют преступников через щель в дверях камеры, чтобы не подвергаться опасности нападения. И тем не менее, обсуждая и критикуя американскую тюремную систему, Джозеф Халлинан призывает нас, законопослушных граждан, не забывать и о собственной выгоде.
Улицы больших городов сейчас не только очистились, но и обезопасились. К сожалению, в большинстве случаев наши тюрьмы не работают как исправительные заведения. Процент рецидивизма колеблется от 40 до 60. Один начальник тюрьмы сказал мне про молодого заключенного. Этот парень 15 лет своей жизни никого не слушал. Ни родителей, ни учителей, никого. А мне его дали на 5 лет и думают, что я его исправлю. Если я помогу ему тут выжить, я буду считать, что моя работа сделана. И это взгляд реалиста. Тюрьма часто просто склад, где осужденных держат в изоляции от общества. И это тоже необходимо. По данным ФБР, за 20 лет уличная преступность снизилась у нас на 25%. И вы могли это заметить, особенно в Нью-Йорке.
И все-таки невозможно, чтобы мальчишки, у которых нашли при себе 100 грамм наркотика, сидели по 10 лет.
Довольно много предпринято по этому поводу на штатном уровне, где обычно и начинаются все политические движения. В Мэриленде, во Флориде и даже в Техасе сейчас ввели специальные суды по делам о наркотиках, drug courts. И там приговоры гораздо мягче.
В книге Элснера «Ворота неправосудия» в каждой главе есть эпиграф из классики, начиная с послания апостолов, где говорится: «Помни о тех, кто в тюрьме, так, словно ты сам в тюрьме». Но в данном случае больше подходит, мне кажется, эпиграф из Мартина Лютера Кинга. «Раз в стране много нищих, — сказал он, — значит, надо менять обстоятельства, которые их порождают». Если в этой цитате подменить слово «нищие» на слово «преступники», мы получим важный совет.
Путешествие в страну американских тюрем совершила Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.